Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Компания в защиту узников Болотной. Один день, одно имя – Александр Каменский. Николас Мадуро объявлен победителем выборов президента Венесуэлы. Как отреагирует оппозиция? Исполнилось 20 лет со дня создания нефтяной компании «ЮКОС». Таковы главные темы дня понедельника, 15 апреля, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Московские студенты обратились с требованием к ректорам МГУ, РГГУ, Университета гуманитарных наук и Социального университета вступиться за учащихся этих вузов, которые арестованы по так называемому «болотному делу». Инициативная группа собирает подписи под петицией, которую потом передадут ректорам четырех столичных вузов. Около 1000 человек уже подписали этот документ. Продолжается и кампания в поддержку узников Болотной «Один день, одно имя». 15 апреля – день Александра Каменского, который находится в статусе подозреваемого под подпиской о невыезде и неразглашении, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Александр Каменский был задержан после проведения обыска у него дома 10 июня 2012 года. Позже выяснилось, что Каменский был задержан не на Болотной, а в районе Манежной площади. Тем не менее, 10 суток Александр Каменский все же провел в следственном изоляторе на Петровке, 38. Его адвокат Евгений Архипов называет ситуацию с задержанием и обвинениями в адрес своего подзащитного по меньшей мере странной.
Человек на Болотной площади не был, и физически это невозможно было. Получилось, что Саша, он пошел, собственно говоря, посмотреть, что будет на Манежной площади, потому что акцию протеста тогда анонсировал Аркадий Бабченко и его соратники по движению «За честную власть». И вот этот вот раскол, который в оппозиции пошел из-за того, что большая часть активистов стала призывать всех идти на Болотную, и часть оппозиции посчитал это предательством. Саша, естественно, будучи членом «Другой России», поддерживать этот протест не будут. Саша, будучи представителем движения, негативно относящимся к представителям протеста на Болотной площади, он просто пошел посмотреть, как будет протест осуществляться теми, кто как раз примкнул к лагерю противников протеста на Болотной площади. Он успел подойти к площади Манежной, его тут же задержали, и был оформлен протокол об административном задержании. Он, конечно, возмущался по этому поводу, и он сидел как раз вот в автозаке вместе со всеми, кто, собственно говоря, участвовал в протесте на Манежной площади. Потом, естественно, Сашу задерживают, говорят, что вот ты был там на Болотной площади и побил полицейского. Естественно, Саша был крайне удивлен, и все были удивлены, потому что, когда тебя пытаются обвинить, что ты в одно и то же время находился в двух местах, вот это, конечно, абсурд. И, естественно, люди, которые даже с ним сидели вместе в автобусе, в автозаке, они, конечно, стали все возмущаться. Мы шум подняли на власть, видя, что идет мощная поддержка среди общественности, глазков СМИ, возмущение идет. А когда они стали разбираться, поняли, что они допустили ошибку. И Сашу просто отпустили.
Телеведущий и гражданской активистке Татьяне Лазаревой, которая представляет Александра Каменского в акции «Один день, одно имя», удалось поговорить с героем сегодняшнего дня.
Так же, как и я, он не был 6 мая на Болотной площади. Так же, как и мне, ему, наверное, тоже трудно оценить, что там было, какие призывы к беспорядкам он совершал, в чем, собственно, его и обвиняют. Александр, у меня к вам такой вопрос. Где вы были 6 мая?
Я полдня работал. Я в 4 часа дня работать закончил. Пока там до дома доехал, где-то ближе к 5, в 6 часу, вот, решил выдвинуться в сторону площади Революции. Там мы на Болотной решили не ходить, потому что там были разногласия с рядом лидеров. Я, по-моему, шел от Цветного бульвара вообще, да, площади Революции. Но когда дошел, собственно, там непонятно, что происходило. Я же, в принципе, собирался уходить. Передо мной остановился полицейский, это автобус, пазик, вышедший полицейский, меня в него, собственно, затащили, то есть я как бы первый был задержан в этом пазике. И там просто потом и наблюдал, тоже там людей хватали, непонятно вообще, по какому принципу, этого бери, этого не бери, там тут вот этого хватает, этого не надо, хватает вот этого. Одинаковые, как под копирку, протокол, сцепились, мешали, препятствовали проходу граждан, размахивали белыми лентами, не подчинялись закону требованиям сотрудников полиции.
Я поняла, что, несмотря на то, что он не был на Болотной в этот день, тем не менее, его взяли, наверное, правильно, потому что он политический активный человек. Я знаю и уверена в том, что в ближайшее время политических активистов тоже будут арестовывать и закрывать. Мы все теперь знаем это слово. И все эти наши размышления о том, идти на Болотную или не идти, их не должно быть. Конечно, идти. И, конечно, бороться за ту страну, в которой мы сейчас все еще пока живем.
Московские студенты обратились к ректорам 4 вузов МГУ, РГГУ, Государственного университета гуманитарных наук и Российского государственного социального университета с просьбой вступиться за студентов, которые находятся под арестом и обвиняются в беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года. Речь идет о Ярославе Белоусове, Денисе Луцкевиче, Степане Зимине и Алексее Полиховиче. Участник инициативной группы по сбору подписей под обращением Михаил Лобанов не уверен, что ректоры смогут добиться освобождения студентов хотя бы до решения суда.
Как показывает опыт, связанный с разными общественными вопросами, когда вот стоит какая-то проблема, очень сложно оценить, решаема ли она вообще и какие для этого нужны усилия. Я думаю, что вполне возможно, что если бы ректоры публично очень активно высказали за освобождение хотя бы до суда своих студентов, это бы, безусловно, повлияло. Дело осложнено тем, что у нас университеты, они не автономные, и каждый руководитель учебного заведения где-то даже формально, ну а в остальных по факту он абсолютно зависим от правительства и министерства. Поэтому вот совсем там стопроцентные гарантии о том, что они отреагируют и поддержат, нету. Но мы надеемся, что если бы наше обращение поддержало бы очень много студентов и преподавателей, то руководителям университетов было бы сложнее совсем остаться в стороне.
Петицию в поддержку студентов-узников подписали 900 человек. Сбор подписей продолжается. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сегодня Кировский областной суд отклонил ходатайство защиты главы фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о переносе заседаний по так называемому делу Киров-Леса из Кирова в Москву. Процесс начнется 17 апреля в Ленинском районном суде Кирова, как и было запланировано. На теме работала корреспондент Радио Свобода Наталья Джанпаладова.
Защита Алексея Навального просила перенести рассмотрение дела из Ленинского районного суда Кирова в Басманный суд Москвы, поскольку обвиняемые адвокаты проживают в Москве, им было бы гораздо удобнее посещать судебные заседания. С аналогичной просьбой обратилась защита другого обвиняемого по делу Киров-Леса, директора Вятской лесной компании Петра Офицерова. Позиция прокуратуры сводилась к тому, что такой перенос возможен лишь в исключительных случаях, к которым дело Киров-Леса не относится. Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова решением суда не удивлена. Вот как она поясняет аргументы защитников о переносе дела.
Ну, мы решили попробовать воспользоваться именно этой процедурой и сделали некую попытку для переноса слушаний из города Кирова в Москву. Свое ходатайство мы мотивировали тем, что и обвиняемые, и защитники проживают в Москве. Все жалобы рассматривались на действия следствия также в Москве. Поездки в Киров, они достаточно затратные для обвиняемых. Помимо этого, следствие продолжается по другим делам, по которым Алексей Навальный является обвиняемым, что тоже требует его нахождения в городе Москве. Сегодня суд отказал нам в этом ходатайстве и решил не переносить слушание в Москву.
Помимо дела Киров-Леса возбуждено еще два дела. Так называемое почтовое дело, по которому Алексея Навального и его брата Олега обвиняют в хищении более 55 миллионов рублей. И так называемое дело СПС, как считает Следственный комитет, возглавляемая ранее Алексеем Навальным компанией «Олект», причастна к хищению около 100 миллионов рублей, которые принадлежали партии «Союз правых сил». Дело Киров-Леса в отношении Алексея Навального было возбуждено еще в декабре 2010 года, но после этого его несколько раз закрывали в связи с отсутствием состава преступления. Однако 5 июля 2012 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от кировских следователей разъяснений, почему дело Навального все-таки закрыто. В тот же день стало известно, что уголовное дело передано в Главное следственное управление Следственного комитета России. 31 июля прошлого года Алексею Навальному предъявили обвинение по статье «Организация растраты чужого имущества в особо крупном размере» и взяли с него подписку о невыезде. По версии следователей, Алексей Навальный в 2009 году, будучи советником губернатора Кировской области, организовал хищение 10 тысяч кубометров леса вместе с генеральным директором Кировлеса Вячеславом Ополевым и директором Вятской лесной компании Петром Офицеровым. И это, по версии следствия, причинило ущерб бюджету Кировской области на сумму в 16 миллионов рублей. В марте этого года следственные действия были закончены и дело передали в Ленинский суд Кирова. По словам адвоката Алексея Навального Ольги Михайловой, пока все указывает на то, что суд постарается рассмотреть дело Киров-Леса максимально быстро.
Видно, что все хотят провести этот процесс в минимальные сроки, очень быстро. Нас ограничили в ознакомлении, меньше суток Генеральная прокуратура взяла проверить 30 томов уголовного дела и справилась с этой задачей. Суд отказал в предварительных слушаниях, соответственно, он хочет рассмотреть это дело максимально быстро.
Ни адвокат Ольга Михайлова, ни сам Алексей Навальный не сомневаются в том, что приговор будет обвинительный. Во-первых, дело политическое и связано с антикоррупционными разоблачениями, которые публикует Навальный в своем блоге. Во-вторых, гендиректор компании «Киров-Лес» Вячеслав Ополев уже признал свою вину и получил 4 года условно. Писатель Борис Акунин рассуждает о том, почему власти выгодно провести процесс в Кирове и о том, какие последствия будет иметь уголовное преследование Алексея Навального.
С точки зрения властей, в тихом провинциальном городе провернуть это дело будет проще и беспроблемнее. Так, во всяком случае, они считают, и я думаю, что они, как это часто с ними случается, сильно ошибаются. Вся эта затея с судом над Навальным выйдет для них боком. Это рассувелит город Киров, который почувствует себя, безусловно, в центре всеобщего внимания. Во-вторых, это, безусловно, мобилизует несколько подрастерявший энтузиазм оппозиции. У них появится простое и ясное дело, вокруг которого можно объединиться. Это, конечно же, увеличит явку на демонстрации и митинги 6 мая. А главный результат, конечно, будет в том, что теперь они уже точно лидером оппозиционного движения в России сделают Алексея Навального. Я не знаю, почему многие считают, что Навальному влепят что-то такое условное, чтобы он не избирался, и все. Судя по логике поведения этих людей, они его, во всяком случае, собираются они его посадить. И посадят они его или нет, будет зависеть от того, насколько сильно будет общественное сопротивление всему этому.
17 апреля в 8 утра, за час до начала слушаний по делу Киров-Леса, гражданские активисты планируют провести возле здания суда митинг в поддержку Алексея Навального. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 15 апреля. Международные новости. В Венесуэле на досрочных президентских выборах в воскресенье с минимальным перевесом победил по официальным результатам Николас Мадуро. Президент от правящей Единой социалистической партии, временно исполняющий обязанности главы государства. Однако кандидат от объединенной оппозиции Венесуэлы Энрике Каприле заявил, что не признает результатов и требует полного пересчета всех голосов. Рассказывает международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
Национальный избиратель комитет Венесуэлы сообщил, что за бывшего водителя автобуса и профсоюзного деятеля, временного президента, чависта Николаса Мадуро проголосовали примерно 50,7% избирателей. За оппозиционного губернатора штата Миранда Энрике Каприлеса более 49%. Всего в выборах участвовали 7 кандидатов, однако настоящая борьба развернулась между двумя основными соперниками – 50-летним Мадуро и 40-летним Каприлесом, олицетворяющими две разные Венесуэлы, расколотые пополам, как показали предпочтение электората, на два лагеря. Революционный красный – это цвет Единой социалистической партии Венесуэлы, и синий – цвет центристской оппозиционной коалиции «Круглый стол демократического единства». Правом голоса в Венесуэле обладают примерно 18 900 000 человек. Из них на почти 14 тысяч избирательных участков пришли более 80%. Накал страстей был столь велик, что в некоторых местах после закрытия участков не успевшие подать свой голос устроили массовые беспорядки. Чтобы обойтись без насилия, толпу пришлось лично увещевать высшим руководителям Национальной гвардии Венесуэлы. Результаты голосования были объявлены с опозданием, чем немедленно воспользовался оппозиционный блок, от которого баллотировался Каприлес, заявивший о массовых фальсификациях и давлении на избирателей со стороны национальных гвардейцев и активистов полувоенных комитетов правящей чавистской партии. На улице Каракаса, гремя сковородками и кастрюлями, вышли десятки тысяч сторонников Энрике Каприлеса. Выступая перед ними, он кричал, что считает Мадуро и всех духовных наследников Уго Чавеса проигравшими.
Я
хочу сказать кандидату от партии власти. Сегодня проиграли вы. Я это заявляю твердо. Вы и ваше правительство. Я это говорю прямо со всей твердостью, без каких-либо сомнений. Мы не признаем результаты до тех пор, пока каждый до единого венесуэльский голос один за другим не будет подсчитан. Здесь и сейчас мы требуем, чтобы Национальный избирательный совет открыл все урны для голосования, чтобы каждый бюллетень, поданный венесуэльцам, был подсчитан правильно. Я не сражаюсь сегодня против одного кандидата. Мы боремся против использования на выборах административных ресурсов, функций нашего государства, против всего того, что олицетворяет злоупотребление властью, что прекрасно известно человеку, который обладает этой верховной властью. Они объявили результаты, которые ставят его над нами, но с минимальным перевесом.
Энрике Каприлес заявил также, что прежний режим, созданный покойным Уго Чавесом, перед смертью назначившим Мадуро своим преемником и духовным наследником, превратил страну в руины. Николас Мадуро, в ходе своей предвыборной кампании, обещавший продолжить политику Уго Чавеса по построению социализма 21 века, обратился к своим сторонникам с крыши собственной автомашины, на которой подъехал ко входу на свой избирательный участок. Затем Мадуро с семьей ждал объявления результатов в здании Музея революции у гроба Уго Чавеса. Узнав о претензиях со стороны оппозиции, он сказал:
«Я официально обращаюсь к Национальному избирательному совету с просьбой провести проверку результатов голосования, чтобы не оставалось никаких сомнений. Однако сейчас государственным органам власти следует продолжать исполнять свои функции. 7,5 миллионов венесуэльцев заявили, что Николасу Мадуро следует быть президентом до 2019 года, и их волю следует уважать. Я принимаю во внимание и голоса оппозиционно настроенных избирателей. Я признаю их права и уважаю их выбор, и призываю всех учитывать мнение большинства народа».
Инаугурация победителя на выборах президента Венесуэлы назначена на 19 апреля. Александр Гостев, Радио Свобода.
Эксперт по Латинской Америке, заместитель главного редактора ежемесячника «Совершенно секретно» Леонид Велихов считает успех Мадуро на выборах закономерным. Популярность режима основана на выполнении социальных обещаний, данных гражданам с невысокими доходами. Эти категории населения легко, образно говоря, покупаются за счет социальных дотаций. Беседу с экспертом я начал с вопроса о том, в какой степени можно доверять официальным результатам выборов.
Я думаю, может быть, это странно прозвучит, но верить можно. Потому что там действительно, в отличие от некоторых других стран, духовно близких по своему режиму венесуэльскому, но вот в отличие от этого, там действительно оппозиция и очень сильная, и очень влиятельная, и это подтверждает разрыв какие-то вообще. Меньше 2%, а в исчислении человеческом, мне кажется, там еще 230 тысяч голосов. В той же самой избирательной комиссии там много представителей оппозиции. Они, конечно, сейчас, во-первых, требуют дождаться пересчета до последнего голоса, потом будут настаивать на пересчете. И тем не менее, я думаю, что этим результатом и можно верить, и, в общем, они были ожидаемы, на самом деле, победы Мадуро. Во всяком случае, по моим предположениям, в силу того, что, опять же, пусть это не прозвучит так кощунственно, но Чавес очень как-то политически грамотно разыграл свой ход. Он пользовался действительно большим влиянием, он был популярным политиком, и обратим внимание на то, что, в общем, его популярность, его рейтинг, опять же, в отличие от некоторых его коллег восточноевропейских, она никогда не пикировала никуда вниз. Она, естественно, когда политик так долго находится у власти, снижалась, но, тем не менее, он был популярен, когда он заболел тяжело, и ему стало ясно, что вряд ли он, как говорится, у Пастернака из этой переделки выдержит. Он выступил и призвал, в случае чего, голосовать за Мадуро, всячески его рекламировал, опять же, призвал своих сторонников голосовать за Мадуро. И это, я думаю, был такой очень какой-то правильный тактический ход. А дальше уже грамотно действовали его преемники, потому что им удалось быстро поставить досрочные выборы. И вот этот вот шлейф посмертный влияние Чавеса, какая-то, так сказать, магия до сих пор, магия там его обаянием, его личности, не растворившаяся в пространстве политическом и жизненном, она, конечно, повлияла, это завещание помнили, ну и вспомним, с какой помпой его провожали Чавеса. Вот на этой вот эмоциональной волне сильной степени Мадуро и выиграл выборы.
Предположим, что победа Мадуро честная. Что может помешать ему согласиться на требования противников и устроить повторный пересчет голосов, чтобы доказать, что все нормально?
Я думаю, что это вполне возможный вариант, что он согласится на это, дабы не наконец все-таки нужно понимать, что действительно страна, как у нас любят говорить, расколота надвое. Я думаю, что у него хватит какого-то, так сказать, политического опыта не идти вперед рогами. Предположим, пересчет. И предположим даже, что разрыв не только, так сказать, сокращается в результате пересчета, но Каприлес выигрывает, там, я не знаю, с преимуществом в 10, в 20 тысяч голосов. Но тогда с еще большей вероятностью и шансами на успех уже сторона Мадуро будет требоваться нового пересчета. Я думаю, что эта игра так уж надолго политическая не затянется. В этих условиях у Каприлеса, у его сторонников и не было другого варианта. Конечно, нужно требовать пересчета, раз такой маленький разрыв. А страна, что называется, такая, как бы, да, сказать, политизированная и при этом эмоциональная.
Что подразумевает латиноамериканская и венесуэльская политическая культура? Второе поражение подряд на выборах, если не третье, потерпел или терпит Энрике Каприлес. Это конец политической карьеры в том случае, если ему не удастся сейчас обернуть ситуацию в свою сторону?
Я не думаю, что это конец политической карьеры по нескольким причинам. Во-первых, у Каприлеса в стане оппозиции нету никаких таких достойных конкурентов. Это яркий человек, это злой человек, это человек перспективный. Бывали и в венесуэльской, и в латиноамериканской политической истории, что и побольше проигрывали, в том числе и президентских выборов, и не уходили с политической арены, и в результате побеждали. Всякие были случаи. Просто, ну, у Каприлеса он слишком молодой, слишком, что называется, перспективный политик, чтобы куда-то, так сказать, уходить и куда-то исчезать. И на него многие делают в Венесуэле и в стане оппозиции, ну и в стане просто избирателей, электората, многие делают ставку. Я не думаю, что это конец его политической карьеры.
Николас Мадуро пока действует в политической тени покойного лидера венесуэльского Уго Чавеса. У него есть свой какой-то политический ресурс? К нему такое отчасти ироничное отношение, как и к Чавесу. Здесь вот там водитель автобуса туда-сюда. Тем не менее, есть какие-то у него свой политический капитал, который он может нарастить?
Трудно сказать. Он все-таки был в слишком глубокой пока что тени. Насчет иронического отношения, но вы сами вспомнили Чавеса. Какое было ироническое отношение к Чавесу? Вырос все-таки человек, как к нему не относись, но в такую, так сказать, яркую и запоминающуюся политическую фигуру. Такого потенциала, такой харизмы у Мадуро нет. Но его политический ресурс всем нам известен. Нефть, пока он сможет выполнять вот эти вот социальные всевозможные, так сказать, обязательства и обещания, данные еще Чавесом, он будет силен. Его электорат – это как раз люди, которые зависят от вот этой вот социальной кормушки, от этой социальной программы, множественно действительно социальных программ. Опять же, в отличие от той же России, там действительно существуют реальные социальные программы, а не какие-то написанные на бумажке и никем невыполняемые прожекты.
Не может ли все это обернуться неприятными гражданскими столкновениями между сторонниками власти и Энрике Каприлеса?
Какие-то столкновения можно, но думаю, что в пределах таких, так сказать, манифестаций и в пределах именно такой, так сказать, выплеска сублимации такой жизненного и политического темперамента. Какую-то возможность такой гражданской войны, гражданского противостояния я не вижу. Потому что нету для этого никаких предпосылок. Опять же, все-таки вспомню, что социальные такие всякие пяти, они должны быть подпираемы. Этот газ, что называется, эти пузырьки газа должны идти снизу, а социальные низы зачавятся, следовательно, за Мадуро, прежде всего в силу этой причины. Они не заинтересованы ни в каких, опять же, пертурбациях сильных.
О ситуации в Венесуэле говорил московский журналист, эксперт по Латинской Америке Леонид Велихов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», понедельник, 15 апреля. Был главной темой второй половины этого часа. Исполнилось 20 лет со дня создания нефтяной компании «ЮКОС». Продолжается развитие истории, связанной со списком Магнитского. Папа Римский объявил о грядущей реформе римской курии. Продолжим после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня, понедельника, 15 апреля, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Гражданские активисты и правозащитники готовятся провести в Москве многолюдный митинг в связи с ожидающимся 17 апреля началом судебного процесса над Алексеем Навальным по так называемому «делу Кировлеса». Митинг пройдет в Новопушкинском сквере в среду вечером. В России продолжается гражданская кампания в защиту арестованных по «болотному делу». Каждый день посвящается одному из 27 подследственных, половина из них под арестом. Сегодня, 15 апреля, день солидарности с членом движения «Другая Россия» Александром Каменским. Березняковский городской суд Пермского края отложил назначение даты рассмотрения ходатайства об условно-досрочном освобождении для осужденной участницы группы «Пусси Райот» Марии Алехиной. Отсутствуют документы, необходимые для процедуры УДО. В Венесуэле Национальный избирательный совет провозгласил исполняющего обязанности главы государства Николаса Мадуро победителем президентских выборов. Кандидат от оппозиции Энрике Каприлес отказался признать результаты голосования и требует провести пересчет голосов. В Ираке в результате серии взрывов в нескольких городах страны погибли, под разным данным, от 24 до 32 человек, около 200 ранены. США и их союзники в Восточной Азии объединились против угроз со стороны КНДР. Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри, выступая в Токийском промышленном университете. В итальянском городе Гроссетто начались досудебные слушания по делу о крушении в январе 2012 года круизного лайнера «Коста Конкордия». Перед судьями предстал бывший капитан Франческо Скеттино. Он считается ответственным за гибель 32 человек. Таковы главные новости уходящего дня, понедельника, 15 апреля, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 15 апреля. Сегодня исполнилось 20 лет со дня создания ЮКОСа, некогда крупнейшей компании России, которая не существует с 2007 года. У нефтяной компании ЮКОС вспоминают сегодня не как о бизнесе, а как о детище Михаила Ходорковского. Он едва ли не самый известный заключенный в России, осужден на 11 лет за мошенничество и другие финансовые преступления, проведет в колонии еще полтора года. Ходорковский давно перестал быть бизнесменом, но остался общественным деятелем. Весьма популярна точка зрения, что именно общественная деятельность, финансирование образовательных и политических проектов, собственные политические амбиции стоили Ходорковскому свободы. Но это же заставляет общество до сих пор следить за его судьбой. На теме работала моя коллега Евгения Назарец.
Михаила Ходорковского ждут на воле многие. Не только семья, не только те, кто искренне верил в его социальные проекты и политическое будущее, но даже те, кому просто любопытно, что будет с бывшим миллионером и личным врагом Путина после освобождения. Когда ЮКОС праздновал десятилетие, он был крупнейшей компанией России по капитализации, но одной из самых компактных, перешел на международные стандарты бухгалтерской отчетности. И пусть вокруг многие говорили, что ЮКОС таким был не с рождения, сторонники Ходорковского отвечали, что это он захотел сделать компанию такой и сделал. То же самое он хотел сделать и с Россией, предполагает Ирина Ясина, которая возглавляла учрежденную акционерами ЮКОСа благотворительную организацию «Открытая Россия».
ЮКОС финансировал НКО довольно в крупных масштабах. И после того, как компания была погублена, это явилось сигналом, в общем, всем подобным компаниям, туда ходить не надо. То есть можно заниматься благотворительностью, можно спонсировать там всякие спортивные мероприятия, культурку. Вот. А НКО, то, что называет наша власть политикой, расширительно трактуя это слово, туда сходить не надо. Я работала в компании, которая называлась «Открытая Россия», которая была создана акционерами ЮКОСа на свои личные деньги. И, собственно, Ходорковский тем и хорош был, что он в какой-то момент, поняв, что компания открыта, компания имеет западных акционеров, и объяснять им будет просто невозможно, что надо профинансировать тому, что мемориал. Поняв, он всю эту спонсорскую деятельность вывел в «Открытую Россию». И уже ЮКОС, он нес на себе никакой этой нагрузки. Михаил Борисович, в общем, особо не концентрировался на тех сферах, в которые должны быть вложены деньги. Мы знали, что ему интереснее всего заниматься образованием. Он считал, что образованные российские молодые люди, они страну смогут изменить в самом что ни на есть достойном, хорошем направлении. Конечно, он был идеалистом. Идеалистом, с одной стороны, с другой стороны, человеком, который немножко упрощал. Потому что ему казалось, что то, что Россия будет открытой, транспарентной страной, заставит ее стать в ту позицию лучшую, по сравнению с той, какой она занимала до того, как та же компания ЮКОС, став открытой и транспарентной, стала просто привлекать существенно больше капитала, чем любая другая компания в стране.
После закрытия «Открытой России» крупный бизнес не стал меньше вкладывать в некоммерческий сектор, но теперь государство стало решать, кому и как благотворить. Об этом говорит Наталья Таубина, руководитель фонда «Общественный вердикт». Поход обделенных НКО за финансированием к зарубежным фондам ни к чему хорошему не привел, и это тоже в рамках государственной манеры расширительного понимания политической деятельности.
В начале 2000-х годов действительно «Открытая Россия» — это некоммерческая организация, да, председателем правления которой являлся Михаил Борисович Ходорковский, была чуть ли не единственной российской благотворительной организацией крупной, которая поддерживала гражданский сектор в стране и, наверное, практически единственная организация в стране, которая в то время поддерживала и правозащитные проекты. Я не знаю ни одного случая продолжения поддержки проектов со стороны российского бизнеса, тех проектов, которые поддерживались Михаилом Борисовичем и «Открытой России». И в ряде случаев организациям и программам удалось выжить за счет поддержки благотворителей из-за рубежа. Сегодня существует много социальных организаций, которые оказывают помощь в лечении детей. Это тоже часть некоммерческого сектора, и они находят поддержку внутри страны. Трудно найти поддержку внутри страны на проекты, которые связаны с правозащитной деятельностью, с критическим отношением к происходящим процессам и решениям органов власти. Западного финансирования в основном идет на те проекты, на которых нет возможности найти поддержку внутри страны в силу их, скажем так, чувствительности со стороны органов власти. Государство явно не приветствует финансирование гражданского сектора в России из-за рубежа. Это мы видим сейчас по вот этой вот безумной кампании проверок, да, которая происходит уже сейчас в порядке 50 регионов.
Политолог Станислав Белковский видит в Ходорковском прежде всего прагматика, который не тратил на благотворительность больше, чем требовалось для набора политического веса. Его, как показало время, можно наращивать даже в колонии.
Компания ЮКОС, руководство Михаила Ходорковского, имела интересные благотворительные проекты, но я бы не сказал, что Михаил Ходорковский и крупные бизнесмены его поколения формировали какое-то новое отношение к благотворительности или представление о социальной ответственности, потому что бюджет этих благотворительных проектов был ничтожен по сравнению с теми благами, которые эти бизнесмены получали от государства, эксплуатируя механизмы власти, де-факто им подконтрольны. В этом смысле ситуация за 20 лет не слишком изменилась, просто несколько изменился состав субъектов этой власти, то есть состав крупного бизнеса. У них уж нет отец далече, хотя крупнейшие олигархи ельцинской эпохи во главе с Романом Абрамовичем, Михаилом Фридманом и некоторыми другими свои позиции. Олигархи, как правило, финансировали проекты, и аппарат финансировали проекты, которые были интересны как игрушки, скорее, чем как системообразующие вещи для государства и общества. И еще и поэтому я бы не переоценивал их роль. Но роль самого Ходорковского, именно лично его, изменилась за годы тюрьмы. Он столкнулся с совершенно новой реальностью, которая его в достаточной степени перепахала.
Говорят, ЮКОС подразумевают Ходорковский. И так уже 20 лет. Вложения в собственное имя оказались надежнее прочих. Акционеры репутации Ходорковского уверены, что этот проект государству не удалось обанкротить. И ждут дивидендов, когда Ходорковский выйдет на свободу. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов беседовал с живущим в США сыном Михаила Ходорковского Павлом.
Но вы знаете, я считаю, что история компании ЮКОС далеко не закончена, потому что до сих пор продолжает свою работу компания ЮКОС Финанс, которая через суды пытается вернуть деньги акционерам, которые потеряли очень много своих инвестиций из-за того, что компания была фактически ренационализирована.
ЮКОС исходно создавался Ельциным и Черномырдином как передовая нефтяная компания. Для моего отца понятие «передовая компания» означало, в частности, заботу менеджмента о своих акционерах. ЮКОС Финанс продолжает, несмотря ни на что, следовать этой норме. И поэтому я о нем рассказываю, поясняет Павел Ходорковский.
Для моего отца и тех людей, которые работали в руководстве компании, человеческий фактор всегда имеет большое значение. Вы знаете, мой отец находится в тюрьме уже 10 лет, а остальные его партнеры не испытывают никакой нужды в том, чтобы продолжать эту работу. Но та цель, которую они хотели бы достичь, это, по крайней мере, возместить людям, которые инвестировали свои деньги в компанию ЮКОС на пике ее благосостояния, их потери.
Какие уроки, по-вашему, должны извлечь думающие люди в России из истории создания и разгрома ЮКОСа?
Я думаю, что уроки на самом деле довольно универсальны. Это уроки развитие компании, уроки прогресса первой корпорации, фактически применяющей мировые стандарты ведения бизнеса и мировые стандарты технологической добычи нефти в абсолютно неподготовленной для этого среде. Правовая база не была готова к такому активному развитию бизнеса. Стандарты бухгалтерского учета отличались. Этот урок важен для понимания того, как ситуация может развиваться в аналогичных по уровню быстроты прогресса в странах. Таких стран на сегодняшний день немало, и каждый день на мировой рынок продолжают выходить новые компании, которые проходят через похожие стадии.
Тот факт, что забравшие ЮГОС не смогли поддержать его высокий технологический уровень, доказывает уникальность этой компании, полагает Павел Ходорковский.
Компания «Роснефть» и компания «Газпром» пытаются привлечь нефтесервисные организации, такие как «Шлемберже» или «Халибертон», к добыче и переработке нефти. В 2003 году эти же компании активно сотрудничали с компанией ЮКОС. И здесь возникает вопрос, что же произошло в течение этих 10 лет. Почему вдруг те же самые компании не продолжили работать с новым руководством после передачи всех активов Роснефти? И здесь возникают остальные уроки. Уроки ведения бизнеса и уроки, которые можно извлечь, так сказать, с политической точки зрения.
Говоря о политике, Павел, как вы расцениваете сейчас проблемы близости ЮКОСа к государственной власти на всем отрезке его существования от зарождения до установления и уничтожения?
При рождении компании ЮКОС было желание со стороны правительства Российской Федерации активно помогать с развитием индустрии. Те люди, которые входили в состав правительства в конце 90-х, были действительно заинтересованы в прогрессе. Они понимали, что у них нет ответов на все вопросы. Это была нормальная позиция правительства, которое готово к кооперации с частным сектором. Что же произошло? Был сформирован некий прецедент. Прецедент отъема частной собственности. И пример ЮКОСа до сих пор отпугивает бизнес от всякой кооперации с правительством. Помимо каких-то конкретных указаний того же правительства. Пример ЮКОСа отпугивает корпорации от вложений в социальную сферу, помимо, опять же, прямых указаний правительства.
Что для вас лично значит история ЮКОСа, помимо того, что с ней связаны огромные перепады в судьбе вашего отца?
Я считаю, что история компании ЮКОС – это история того, насколько важно подбирать людей, которые ценят компанию и культуру организации. Ведь спустя 10 лет те люди, которые работали в компании ЮКОС, до сих пор вспоминают и те профессиональные качества, которые им удалось приобрести, и культуру компании, частью которой они являлись. Я был в Хьюстоне и абсолютно случайно встретился с несколькими людьми, которые теперь работают в компаниях Шлемберже и других нефтесервисных компаниях, которые в 2001, 2002, 2003 годах работали в России в ЮКОСе. Эти люди вспоминают тот опыт, который они приобрели, не только профессиональный, но и вот опыт работы в компании, где люди действительно ценят то, что они делают. Они этот опыт с радостью вспоминают спустя 10 лет.
Сказал сын Михаила Ходорковского Павел, возглавляющий в США Институт современной России.
С Павлом Ходорковским беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. 20 лет назад была создана нефтяная компания ЮКОС.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 15 апреля. Президент России Владимир Путин сегодня присоединился к переговорам помощника президента США по национальной безопасности Томаса Донилона с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым. Донилон передал Путину личное послание от Барака Обамы. Предполагают, что оно связано со списком Магнитского, обнародованным в США в конце минувшей недели и вызвавшим очередной всплеск напряжения в отношениях между Москвой и Вашингтоном, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Цель визита Донилана, как сообщается, подготовка очередной российско-американской встречи на высшем уровне, которая состоится в кулуарах саммита «Большой восьмерки» в июне этого года в Северной Ирландии. Затем Путин и Обама проведут переговоры в Санкт-Петербурге уже во время саммита «Большой двадцатки». В Москве Донилан встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а затем обсудил проблемы российско-американских отношений с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым, помощником президента России Юрием Ушаковым и заместителем главы МИД Сергеем Рябковым. На короткое время к встрече присоединился и Владимир Путин, которому было передано личное послание Барака Обамы. Фактически отказ от отдельной встречи Путина с Донилоном, которую предлагала американская сторона, наблюдатели объясняют не только недавней публикацией списка Магнитского, но и тем фактом, что Обама в ходе одной из поездок Патрушева в Вашингтон не стал с ним встречаться. Донилон, согласно источникам западных информационных агентств, привез в Москву предложение, касающееся сокращения ядерных вооружений, системы противоракетной обороны в Европе, а также согласования позиций по проблеме напряженности на Корейском полуострове. Сергей Лавров после встречи с Донилоном признал, что список Магнитского является раздражающим фактором в российско-американских отношениях, однако, по его мнению, американская сторона пытается сгладить негативные последствия его принятия.
Услышали от Тома Донилана, так же, как и от Джона Керри, с которым я встречался несколько дней назад в Лондоне, что они хорошо понимают негативное воздействие целого ряда факторов на российско-американские отношения. Среди этих факторов и список Магнитского, и продолжающиеся проблемы с российскими детьми, усыновленными в США. Администрация Обамы понимает серьезный раздражающий эффект, мягко говоря, этих вещей на российско-американские отношения и будет предпринимать меры для того, чтобы эти раздражители снимать. Ну, посмотрим. По крайней мере, мы будем судить по делам, а не по словам.
Юрий Ушаков, в свою очередь, назвал краткие переговоры Путина с Донилоном позитивными. Напомню, что Белый дом был против принятия закона, известного под названием «Акт Магнитского», однако Обама согласился подписать его под давлением Конгресса. В пятницу был опубликован список из 18 фамилий, в него вошли лица, прямо причастные к уголовному преследованию Сергея Магнитского, которое началось после того, как Магнитский объявил, что сотрудники МВД России путем мошенничества похитили из бюджета около 5,5 миллиардов рублей, заплаченных в виде налогов компаниями фонда Hermitage Capital. Еще два человека, внесенных в черный список Государственного департамента США в соответствии с актом Магнитского, обвиняются в убийствах. Один считается убийцей американского журналиста Пола Хлебникова, другой застрелился в Вене бывшего телохранителя главы Чечни Рамзана Кадырова Умара Исраилова, выступавшего свидетелем по делу против Кадырова в Европейском суде по правам человека. По данным источников газеты «Нью-Йорк Таймс», в Государственном департаменте США сам Кадыров попал в закрытую часть списка Магнитского, в которой фигурируют высокопоставленные государственные чиновники России и депутаты парламента страны. Согласно установленным правилам, администрация американского президента имеет право засекречивать из соображений соблюдения интересов национальной безопасности именно тех, против кого вводятся санкции. Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсант» заявил, что обнародование фамилий из закрытого списка, по его мнению, является и будет являться в будущем результатом преднамеренных утечек. Эксперт журнала Foreign Policy по проблеме нераспространения ядерного оружия Томас Мур полагает, что в сложившейся ситуации визит Томаса Донилана в Москву не мог принести реальных результатов, поскольку публикация списка Магнитского только укрепила решимость Путина придерживаться ранее занятых позиций. Впрочем, полагает Мур, попробовать договориться можно и стоит всегда. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в американских средствах массовой информации. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Впервые с момента вступления в должность президента США Барак Обама не выступил с традиционным еженедельным радиообращением к нации сам и не доверил это вице-президенту Джо Байдену. В минувшую субботу вместо президента к стране обратилась мать одного из детей, погибших в конце прошлого года от рук вооруженного маньяка в школе Сэнди Хук в штате Коннектикут.
My name is Francine Wheeler. My husband David is with me. We live in Sandy Hook, Connecticut.
Меня зовут Франсин Уиллер. Рядом со мной мой муж Дэвид. Мы живем в Сэнди-Хук в Коннектикуте. У нас двое детей. Старшего зовут Нейт. Ему 10 лет, и он учится в 4 классе. Нашему младшему сыну Бену было 6 лет. Он был убит в своей школе ровно 4 месяца назад.
was murdered in his first grade classroom on December 14th. Exactly 4 months ago.
Далее в своем выступлении убитая горем мать сказала, что за 4 месяца, которые прошли с того момента, как она потеряла своего сына, многие тысячи других американских граждан погибли от огнестрельного оружия.
Please help us do something before our tragedy becomes your tragedy.
Я вас очень прошу, помогите нам сделать хоть что-нибудь для того, чтобы прекратить столь ужасную статистику, пока наша трагедия не стала вашим горем. Как отмечает газета USA Today, необычное решение президента доверить обращение к нации другому человеку стало еще одной попыткой Белого дома оказать давление на Сенат, где на этой неделе должно состояться обсуждение законопроекта об ужесточении контроля над продажей оружия. Среди американских граждан, попавших в список лиц, которым запрещен въезд на территорию России, оказался председатель комитета ФИФА по этике Майкл Гарсия. Ранее Гарсия был федеральным прокурором в одном из округов Нью-Йорка. На этой должности он имел отношение к аресту и привлечению к суду российского гражданина Виктора Бута, который был приговорен в США к 25 годам тюрьмы за незаконную торговлю оружием. Как отмечает агентство Рейтер, ФИФА Гарсия занимается вопросами коррупции. Как скажется решение России включить Гарсию в список на проведение в этой стране чемпионата мира по футболу в 2018 году, неизвестно, подчеркивает агентство. Попытки агентства Рейтер получить от Гарсии комментарий по электронной почте успехом не увенчались. Один из лучших игроков Национальной баскетбольной лиги, звезда команды Лос-Анджелес Лейкерс Коби Брайант, перенес в минувшее воскресенье хирургическую операцию в связи с полученной им в конце прошлой недели тяжелейшей травмы – разрыва ахиллового сухожилия.
LA Lakers superstar Kobe Bryant out for the rest of the season after suffering a serious injury driving to the
Звезда Лейкерс Коби Брайант не будет играть до конца сезона, и это в лучшем случае. Болельщики надеются, что это не конец его великолепной карьеры, говорится в репортаже ABC из Лос-Анджелес. Операция прошла успешно, сообщает газета Los Angeles Times, но восстановление спортсмена займет от 6 до 9 месяцев, и травма может оказаться началом конца карьеры выдающегося баскетболиста, благодаря которому Los Angeles Lakers несколько раз становились чемпионами лиги. Брайанту 34 года, и такие травмы в его возрасте особенно опасны. Газета напоминает, что именно из-за таких травм свои спортивные карьеры вынуждены были прекратить такие известные баскетболисты, как Шакил О'Нил и Чарльз Баркли.
С некоторыми публикациями в американских средствах массовой информации нас познакомил корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. Представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Папа Римский Франциск начинает реформу Римско-католической церкви. В Ватикане объявлено о формировании специальной комиссии кардиналов, основной целью которой станет проведение изменений в Римской Курии, главном административном органе Святого Престола. С материалом корреспондента Радио Свобода в Риме Всеволода Гнетти вас познакомит мой коллега Александр Бобраков-Тимошкин.
Первоочередной задачей группы станет подготовка проекта изменения апостолической конституции «Пастор Бонус» – «Добрый пастырь», которая была подписана Иоанном Павлом II в 1988 году и устанавливает структуру и задачи Римской Курии. Однако, по сути, должен измениться сам стиль управления Вселенской Церковью. Назначив в состав комиссии 8 кардиналов под руководством координатора, архиепископа из Гондураса, Оскара Марадиага, папа Франциск ясно дал понять, что отныне руководство церковью станет коллегиальным. В ходе мессы, которую он служил в соборе Святого Павла в Риме, папа Франциск, обратившись к верующим, произнес: «Расхождение между паствой и пастырями в словах и делах, в том, что они говорят, и их образом жизни, подрывает доверие к церкви». В ходе встречи с верующими на площади Святого Петра папа Франциск сказал: «Как бы я хотел, чтобы была бедная церковь для бедных». В подтверждение этих слов папа довел до сведения общественности, что он отказывается от услуг обувщика, традиционно изготовлявшего туфли для пап. Папа Франциск попросил своего обувщика из Буэнос-Айреса, давним клиентом которого он является и который изготовлял ему обувь по скромной цене, прислать ему новые ботинки. Более того, папа сказал, что не хочет ничем выделяться среди паствы и поэтому отныне будет носить туфли черного цвета, а не красные, как было принято на протяжении столетий. Ранее папа также, в нарушении традиции, отказался от массивного золотого перстня рыбака святого Петра, символа папской власти, предпочтя более скромный серебряный перстень с позолотой. Сообщая о создании кардинальской группы, официальный представитель Ватикана подчеркнул, что таким образом понтифик хотел дать сигнал, показать, что он принял к сведению те советы, которые были высказаны в ходе генеральных конгрегаций, предшествовавших конклаву. Среди главных проблем, с которыми предстоит разбираться Франциску, сексуальное насилие над детьми в церкви, управление банком Ватикана, а также предполагаемая коррупция и интриги в римской курии. Координатор кардинальской комиссии кардинал Оскар Марадиага в своем первом интервью после назначения подтвердил, что самыми назревшими являются реформа Ватиканского банка ИОР, а также реформа Римской Курии, которую, по его словам, многие хотели бы видеть в сокращенном виде, имея в виду как сокращение штатов, так и сокращение полномочий. В задачи кардинальской комиссии входит передача папе информации из первых рук, особенно по вопросам, которые не всегда достаточно хорошо известны, и информации, полученной из альтернативных источников, от различных епископских конференций, которые отличается от поступающей в Ватикан по официальным каналам.
Сообщение римского корреспондента «Радио Свобода» Всеволода Гнетия об административных и стилевых реформах католической церкви я беседую с экспертом по ватиканской проблематике римским журналистом Алексеем Букаловым.
Какое-то движение началось, и это все отметили, и ждали этого заявления, ждали этой новой комиссии кардинальской. С другой стороны, сроки, которые намечены для ее работы, именно подготовка доклада к октябрю месяцу, здесь она показалась несколько разбавленной во времени, потому что ожидали, что реакция нового понтифика будет более быстрой и более решительной. Но, видимо, он захотел продемонстрировать, во-первых, вселенский характер церкви и состав комиссии, в который вошли представители всех континентов, и, во-вторых, подчеркнул, что единолично никаких решений принимать не будет, а этот доклад, который передал ему его предшественник, он будет изучаться коллективно. Очень многие пожелания или претензии к римской курии были высказаны во время конгрегации перед конклавом. Это был очень важный этап для того, чтобы дать понять будущему понтифику, какие проблемы стоят и какие проблемы нужно будет решать. И вот, очевидно, составлена какая-то схема, но можно об этом только догадываться, но все-таки такие разговоры идут. Тех претензий и замечаний, которые были высказаны к римской курии во время этих конгрегаций, напомню, что это расширенное заседание кардинальской коллегии, в котором принимали участие не только кардиналы-выборщики, не достигшие 80 лет, но и все члены около 200-х кардинальской коллегии, которые имели право выступать и высказывать свою точку зрения.
Теперь, очевидно, многое зависит и от персонального состава этой комиссии. Вы обратили совершенно справедливо внимание на то, что Папа Римский придерживается тезиса Вселенской Церкви и пригласил в эту комиссию людей со всех континентов. Это такие добрые марсиане, которые приедут и не будут ничего понимать в том, что внутри Ватикана творится, какие реформы нужны? Или это именно известные люди, которые способны на какие-то решительные радикальные поступки?
Большинство для ватиканистов это такие серые лошадки, которых хорошо, может быть, знает папа Бергоглио, но которые так публично не засвечивались. И главный принцип, который был положен в основу состава этой комиссии из 8 человек, это люди, которые, в общем, не участвовали в работе всех департаментов или конгрегаций, министерств, правительства Римской Церкви, которые представляют собой Римскую Курию.
Скажите, Алексей, судьба Ватиканского банка решена уже?
Далеко не решена, и противоречивые слухи по этому поводу ходят. Конечно, на тех самых конгрегациях, о которых мы с вами говорили, прозвучал довольно скандальный тезис, что у апостола Петра никакого банка не было. Тут спорить трудно, хотя кто знает, какими меняльными лавками пользовался апостол. Проще заявить о том, что нужно закрыть этот институт религиозных дел, чем его по-настоящему закрыть, потому что это огромный хозяйственный механизм, церковь римско-католическая, и, конечно, какой-то финансовый институт у нее должен быть. Другое дело, что там можно закрыть этот, скандально запятнавший себя, но какой-то другой банк все равно придется содержать.
Папа производит какие-то изменения и кадровые назначения в своем окружении?
Пока только очень незначительные. Произошло несколько назначений нунциев, смена папских послов второго плана. И в некоторых конгрегациях в должности секретарей все ожидали, что очень быстро будет сняться со своего поста кардинал Торчезио Бертоне, который является государственным секретарем, то есть формальным главой администрации Ватикана. Этого не произошло, и сейчас, поскольку все-таки есть такое предположение, что новым государственным секретарем будет все-таки итальянский кардинал, то сейчас очень многие итальянские кардиналы, они как бы соревнуются между собой в высказываниях о том, какое это жест проведения избрания вот нового папы Бергоглио. Так что я думаю, что сейчас идет очень большая закулисная борьба.
Папа фактически уже символизировал приход нового стиля в поведение Ватикана. Скромность стала нормой жизни для Ватикана уже?
Понимаете, это пока еще как бы только какие-то жесты. Некоторые жесты, они ему привычны, и он их отработал в своей пасторской деятельности в Буэнос-Айресе и в предыдущем своем служении. Но очень много неясных вопросов, ну, даже с точки зрения организации жизни. Ну, например, непонятно, где он будет жить. Вот эти апартаменты знаменитые папские, которые известны всему миру со времен Иоанна Павла II, потому что там горел свет, когда там находился папа, а папа Ратцингер эту традицию продлил. Он даже не въехал в эти апартаменты, продолжает жить в своем 201 номере гостеприимного дома Святой Марфы на территории Ватикана, куда он вселился сразу после конклава. Прошел слух, что он может поселиться вообще за пределами Ватиканских стен, а именно в Латеранском дворце.
Но пока металлический простой крест, железный и черные почти стоптанные туфли.
Там по мелочам, так сказать, не надевается там горностаевая накидка. Просто знатоки протокола отмечают, наблюдают. Простецкая манера обращения и прощания с паствой. Вот это вот бон пранзо, приятного аппетита. И дорогие братья и сестры, опять манера, которая ему была присуща в качестве обычного пастыря, ну пусть даже и высокопоставленного, встание на открытом папомобиле. Он это сделал несколько раз на площади Святого Петра, но он это сделал и около Латеранского храма. Кстати говоря, он ни разу не называл себя папой римским. Он называет себя епископом Рима, хотя формально в этом нет никакого противоречия, потому что епископ Рима – это первая строчка списка его официальных должностей и титулов.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 15 апреля я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Риме Всеволодом Гнетием, был эксперт по ватиканской проблематике Алексей Букалов. Папа Римский Франциск начинает реформу католической церкви. Вот так обстояли дела в понедельник, 15 апреля 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час. С вами был Андрей Шар, и прощаюсь в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода». Свобода.орг, где открыта моя авторская страница или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.